Радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. В эфире последний в этом году, конечно же, предновогодний выпуск программы «Смотрим телевизор». Сегодня мы будем подводить итоги года. Рейтинги, лица, программы, события, которые повлияли на телевидение года уходящего. И об этом со мной сегодня в студии и с вами, разумеется, будут разговаривать мои коллеги. Александр Мельман, московский комсомолец, Сергей Варшавчик, РИА Новости. И по телефону коллега, наша коллега из газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Здравствуйте все. И всех
здравствуйте,
с наступающим.
Наступающим всех.
Здравствуйте.
Арину я не слышу.
Здравствуйте, я здесь.
Да, хорошо. Потеряли. Ну что, тогда начнем, наверное, с цифр. А слушателям я скажу, что вы можете, разумеется, подвести тоже свои телевизионные итоги и сказать нам о том, что вы считаете событием, антисобытием, кого вам в этом телевизионном сезоне, вернее, не сезоне, а именно годе не хватало, кого, может быть, было с избытком, ну и, в общем, что вы думаете о нынешнем телевидении. Поэтому смс-сообщение посылайте на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Арин, поскольку вот мы в «Коммерсанте» власти не нашли итог такой истории, которую вы всегда готовите, то я думаю, что вы все равно наблюдали за тем, как рейтингово существовали программы и каналы в этом году, в смысле, подводя итоги, разумеется. Вот уже можно что-то сказать такое принципиальное и определенное, которое...
Абсолютно.
Да.
Абсолютно. Дело в том, что это просто технологическое, действительно, у нас в этом году получилась там проблема. Мы, как всегда, готовили данные итоговых за год рейтингов у меня есть, и я их, естественно, с удовольствием вам расскажу. В общем, ничего необыкновенного, наверное, для меня вот в лидерах этого года с точки зрения зрительских предпочтений нет. Я думаю, мои коллеги и Саша, и Сергей это мнение тоже будут разделять. Это футбол. Это отборочные матчи чемпионата мира по футболу. Они занимают три верхних строчки и российских рейтингов, и московских рейтингов. Ну и, конечно, лидер – это матч Словения-Россия, где наши, увы, проиграли и тем самым закрыли себе шанс попасть на чемпионат мира в ЮАР. Сразу скажу, это очень высокий показатель доли аудитории, это 60%. И если говорить о рейтинге, то это 20%, то есть каждый пятый москвич и каждый пятый россиянин находились у телевизора, это согласно данным ТНС «Россия». Среди лидеров года самая, кстати говоря, большая доля аудитории зрительская – это Евровидение. Финал тоже ничего неожиданного, причем в Москве его смотрели более активно, чем в России. Это фильм «Плесень», про который мы с вами очень много говорили. 1 февраля он вышел в эфир на Первом канале. Он среди лидеров тоже, первой пятерки. «Пусть говорят» Андрея Малахова, Саллы Пугачевой и Кристины Арбака. Это тоже предсказуемо, где обсуждалась судьба мальчика Дени Байсарова. Из сериалов лидирует «Вольф Мессинг», канал «Россия». В общем, он совсем недавно шел. Причем одинаково ровно его смотрели в Москве и в других городах страны. Из кино, из художественных фильмов впервые за последние годы попал зарубежный фильм «Миллионер из трущоб». Это фильм о «Скороносице». Его первый канал, если вы помните, показал очень быстро, сразу после мирового проката. Что отличает московские и общероссийские рейтинги, вот я бы хотела это заметить. Конечно, в общероссийских рейтингах больше сериалов. Здесь есть сериалы «Капкан», «Братаны», канал НТВ, «Широка река», первый канал, «Группа Z», это первый канал, «Тайны следствия», канал «Россия». Такие фильмы, такие мелодрамы, как «Варенька наперекор судьбе», «Дом сюрприза», ну, это такие типовые мелодрамы. А вот в московских рейтингах, ну, для меня это вот такой показательный, наверное, вариант, это попали программы и «Большая разница», и «Прожектор Пэрис Хилтон», а особенно для последней, это, я считаю, прорыв в году, что она попала хоть и в самый конец двадцатки самых популярных проектов года, но, тем не менее, вот выпуск, который был накануне Евровидения 16 мая, смотрела почти треть телевизионной аудитории, это очень большой показатель. И сериал «Глухарь» вот занимает очень высокую позицию, но это действительно прорыв канала НТВ с точки зрения там жанров, форматов и так далее. Но ни одной общественно-политической программы здесь мы, конечно, не увидим. И скажу так, что чуть-чуть сократилось количество аудитории общей, но примерно все наборы традиционные, то есть фильмы, сериалы и большие программы, да, конечно, «Парад Победы», но он, кстати, попал только у москвичей, 9-е место занимает с долей почти 46%. Ну вот, пожалуй, что... И новости попали, но это те новости, которые выходили в перерывах между матчами отборочного тура. Тут, то есть, тоже ничего неожиданного. То есть, вот что-то, что покорило мое воображение, я здесь не увидела. За исключением, пожалуй, что «Прожектор Пэрис Хилтон», для которого все-таки это большой рывок попасть в итоговые
проекты. Арин, а если говорить о каналах, вот не о программах, а о каналах, совокупно кто в лидерах? Но по перечислениям приблизительно понятно, но чтобы вы просто сформулировали.
Здесь 20 проектов вот у меня, да. Из них подавляющее большинство – это Первый канал. Здесь проще сказать, что вот среди общероссийских показателей канал «Россия» встречается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь раз. И один раз встречается канал НТВ. В Москве НТВ встречается 2 раза, а канал «Россия» – раз, два, три. Все остальное занимают проекты или трансляции, выходящие на Первом канале.
Ну, в общем, аудиторные предпочтения приблизительно ясны по стране. Я думаю, что вот уже не только о рейтингах, а и о смыслах мы поговорим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 1:00 и в 15 часов во вторник.
Смотрим телевизор в эфире. Микрофон Анна Качкаева. С нами сегодня Арина Бородина, газета «Коммерсант», Александр Мельм, «Московский комсомолец», Сергей Варшавчик, РИА Новости. Ну, вот вы не удивились, сидящие со мной в студии. Арина тоже, в общем, ничего не удивляется, кроме того, что «Прожектор Пэрис Хилтон» все-таки попал в эту двадцатку. И это хоть как-то совпадает с тем, о чем говорили мы, говоря о новом качестве смешного в течение, по крайней мере, минувшего полугодия. Удивительно, что в двадцатку не попали ни «Прямые линии», ни «Общение президента». Видимо, уже только новогоднее обращение может тягаться вот со всем тем, о чем сказала Арина. Давайте тогда я сформулирую так. На что вы бы обратили внимание свое принципиальное, и какие проекты и программы, по-вашему, определяют нынешние телевизионный год, Саша?
Ну, с моей точки зрения, главная новость – это то, что нет таких особых никаких новостей именно в телевизионном плане. То есть этот год я бы назвал достаточно проходным и повторяемым. И здесь я согласен с Ариной, потому что вот объективные показатели рейтингов это нам все показывает. С точки зрения смыслов, например, если говорить о политическом телевидении, то если некоторые коллеги демократического склада ума все-таки ждали чего-то от того, что если пришел Медведев, значит, что-то должно измениться на телевидении. Честно говоря, я ничего не ждал и вот и не дождался, и я хочу...
И поэтому не разочарован.
Да, не разочарован, потому что я хочу и стараюсь понять логику у тех людей, кто так или иначе управляет политическим телевидением. И мне кажется, она есть. То есть это не только логика власти, только такая хватательная и стяжательная. Мне кажется, есть определенная идеология в том, как работает наше политическое телевидение. А то, что Медведев ничего не поменял, и да и я так понимаю, не хочет менять, потому что это, мне кажется, абсолютно человек системы, да, со своим определенным бэкграундом, со своим воспитанием, и это все видно в его высказываниях, но дальше идет уже правило системного отбора, системного управления страной и телевидением как необходимым вот этим стягивающим поясом идеологическим для российского народа. И поэтому здесь, мне кажется, существует консенсус между разными блоками кремлевскими, которые так и иначе имеют отношение к телевизионному управлению, и Медведев здесь никак не выделяется. Поэтому я и вижу, что на политическом пространстве, ну, например, если брать программу НТВ «Ночной разговор», это вот такая, мне кажется, квинтэссенция, когда для галочки сделана вот эта передача, когда благополучные какие-то люди, например, когда они обсуждали трагедию Невского ли экспресса или трагедию, то, что случилось в «Хромой лошади», просто видно, как люди пришли там на своих дорогих машинах туда приехали, так через губу все это проговорили и поехали дальше неплохо жить.
Ну, тем не менее, вы не можете отрицать того, что всю осень на большинстве, кстати, нишевых в основном каналах, вроде бы, да, таких более специализированных, хотя не с универсальным содержанием, шел поиск разговоров, вот этих вот разговорных историй на СТС, и на РЕНе, и на НТВ были попытки...
Согласен.
Так же, как специального корреспондента в новом формате запустили. Они все время пытаются, да, пытаются актуализировать жизнь.
Я сейчас просто говорю только о политическом вещании, потому что на СТС действительно там очень неплохая сетка ночного разговора для того, чтобы привлечь молодежь. Такие смыслы молодежные, как представляется тем, кто управляет СТС. Это интересно, безусловно.
Я, пожалуй, соглашусь с моими коллегами.
Сергей Варшавчик.
Этот год, действительно, он во многом проходной. И уже не первый, кстати, надо сказать, год такой гладкой стабильности. То есть развлекательный сегмент развивается, улучшается, там какие-то придумки происходят технического характера, очень хорошие, я имею в виду, в частности, Евровидение, да, развивается и, ну, в зависимости, конечно, от результатов, спортивные трансляции, и их смотрят уже не первый год, как бы вся страна. И в то же время общественно-политическая, значит, часть телевидения, она все скукоживается и скукоживается. Происходит, значит, на мой взгляд, в этом году переформатирование разных каналов. Я имею в виду, в частности, уход как бы Роднянского и еще больше развлекательности СТС. Я имею в виду вот эта странная, значит, замена Пятого канала и РЕН-ТВ. То есть, я так понимаю, РЕН-ТВ тоже теперь становится более развлекательным. Это смена Татьяны Пауховой, бессменного руководителя канала «Культура», на Сергея Шумакова. И,
вы это с чем связываете? С тем, что ожидается какая-то новая конфигурация к будущему году, или что?
Я связываю действительно это с тем, что, видимо, вот эта забегаловка для интеллигенции, как я называю канал «Культура», он в последние годы совсем вот исчерпал свои возможности, и, видимо, руководство ВГТРК решило как-то вот из этого культурного уголка его вывести. Пока, конечно, не очень понятно, что это будет.
Хорошо,
может, это будет развлекательность.
Из всех уголков решили, что ли, вывести? Получается, что культуру решили вывести из уголка. Другую Россию. Создатели «Россию молодую» на канале «Спорт», такой около, да? И Пятый канал для умных. Чего-то слишком много всего для умных.
И это еще не все. Говоря о общественно-политическом сегменте, надо забывать, что, в частности, была закрыта программа Соловьёва и Владимир Соловьёв на НТВ, да, и сейчас мы видим какие-то вот странные...
Тоже попытки...
Попытки
какой-то иной разговор.
Иной разговор, сделать программу НТВшники, вот этот странный разговор про Сталина, когда вот неподготовленная совершенно, на мой взгляд, антисталинская, так скажем, сторона, она проиграла просто по подаче информации, по формату, что называется, да. Это и, на мой взгляд, Эффи первая без Познера, когда, значит, мы видели такое раздвоенное Эффи. Часть, она была в Питере, публичная часть, и не публичная в Москве. Такая некая примирительная попытка, на мой взгляд, была сохранить
Академию. Но это в стилистике стабильной тандем-демократии. Да. Это у нас все вот как-то должно быть.
И понимаете, какая вещь? И понимаете, какая вещь? Такое полное ощущение, что, значит, вот определенное определенный вот этот сегмент общественно-политический, он задан довольно жестко. И шаг влево, шаг вправо, как бы он не одобряется. А внутри, да, можно экспериментировать. Можно снимать, например, очень симпатичный вот проект Алексея Пивоварова «Москва. Осень 41-й», да, где интересно и документально какие-то воссозданные моменты вот этой паники знаменитой 16 октября 41 года, да, и какие-то кадры документальные и художественные какой-то, вот приемы, то, что он демонстрирует нам Саржева. Но по большому счету человеку, думающему и там задумывающимся, смотреть нечего.
Ну вот слушатели вам пишут,
перечислил, а потом оказалось, что смотреть нечего.
Да. Слушатели вот пишут, что открытием для некоторых стал канал «Совершенно секретно», особенно «Великолепный кучер». Смотрим почти целыми днями. Это вам не заплесневелое Евровидение. И вообще, некоторые еще упоминают канал Discovery и каналы вот этого самого тематического, нишевого и прочего канал, спроса. Да. Арин, давайте теперь вот от рейтингов к вашему впечатлению от этого телевизионного года. И раз уж все заговорили об общественно-политическом вещании, на мой взгляд, президент и премьер были главными продюсерами общественно-политического вещания, и никаких других ярких персонажей на экране не было. Они как страной в ручном управлении управляли, так, собственно, и вот этим сегментом телевизионным управляли точно, потому что все было сконцентрировано на них. Если в этом какие-то, по-вашему, прорывы, учитывая особенно вот эту вот премьеру 3+1, которая у нас в итоге года была?
Ну, честно говоря, нет, ну, эта история, мне кажется, она вообще отдельно сама по себе, и я думаю, она войдет в историю российского телевидения, как это ни звучит.
Точно.
А то, что такого формата не было ни в одной стране, я даже не сомневаюсь, не изучая даже историю телевидения и политики других стран, потому что впервые руководители трех крупнейших каналов такой огромной страны берут интервью президента. Они даже не главные редакторы, они не ведущие обозреватели, они не являются заместителями главного генерального директора по информационной политике. И уже хотя бы поэтому этот формат беспрецедентен. А что касается освещения в эфире, ну, разумеется, доминировали два человека, Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Вот если верить статистике, которую приводила наша газета в последнем номере в четверг, то Дмитрий Медведев по количеству упоминаний в новостях все-таки опередил Владимира Путина.
Ну, слава богу.
Но я думаю, что если это высчитывать минуты, секунды, то да. Хотя вот так визуально, и на взгляд меня как наблюдателя, мне это не показалось, потому что это постоянное соревнование, кто идет первым, кто вторым в сюжетах главных каналов в новостях, оно постоянно. Более того, как только создается ощущение, что чуть-чуть действительно выходит вперед Дмитрий Медведев, Владимир Путин не дает спуска, и тут же он у нас в различных каких-то неформальных историях, то топлес опять, то с тиграми, то с детьми, то он
то с байкерами, то с юбочными,
да. То он у нас на Байкале, и это, конечно, выглядит, на мой взгляд, просто иронично и комично для столь серьезного лидера, по-моему, ну, я не знаю, как, я не смотрю так часто сейчас западное телевидение, поскольку я живу в России, но мне кажется, это просто смешно для лидера такой крупной державы так популистски постоянно себя представлять в эфире. Дмитрий Медведев, конечно, тоже, в общем, пытается ему подражать, потому что у меня нет сомнений, что это именно подражание скорее, подтягиваться на школьных турниках в своей школе, не думая о том, что когда он говорит, что за эти годы ничего не изменилось, то есть прошло почти 30 лет, а в школе даже поменяли пол в спортивном зале. Но это уже отдельная история. Но у них в этом году вот было два действительно больших формата. Традиционная прямая линия. Путин не подражаем с точки зрения самого себя. Он даже себя обошел. 4 часа общаться в прямом эфире – это действительно сложно. И это действительно по законам телевидения довольно сложный формат. Ничего нового он, к сожалению, не открыл для меня. Вот кроме каких-то статистических вещей, его по-прежнему смотрят. Это большой процент, 37% аудитории, это довольно много. А что касается итогов года с Дмитрием Медведевым, ну вот он войдет в историю именно, я думаю, с точки зрения того, кто брал интервью, а не то, что они спрашивали, и то, что отвечал президент.
Арин, а вам не кажется, что все-таки то, что они спрашивали, тоже имеет значение, потому что мне кажется, что это договоренная попытка раздвинуть границы дозволенного. Я вот просто представляю, как они договаривались о том, о чем они спросят.
Ну, вы понимаете, Аня, у меня к этому вообще очень сложное отношение к формату, потому что одно дело, когда договариваются обозреватели и подчиненные этих руководителей, которых мы хорошо знаем, а другое дело, когда первые лица договариваются с первым лицом.
И, ну, может быть, они для того и договариваются, чтобы дать сигнал журналистам и всем остальным, что, товарищи дорогие, теперь можно спросить про басманное правосудие, можно спросить про...
Можно спросить про систему наказаний и не упомянуть дело Магнитского.
Да, можно не сказать... Да.
Это тоже, это вы считаете сигнал, значит, про дело Магнитского говорить нельзя. Хотя в эфире этих же каналов эта фамилия звучала после того, как президент принял решение. У меня очень двоякое ощущение от этих разрешенных и оговоренных, безусловно, вопросов. Я не говорю... Ну да, ну спросили про басманное правосудие, но а к чему это было сказано?
Ну да, слово Ходорковский и Лебедев не прозвучало.
Ну, разумеется, да. И более того, оно звучало в привязке-то именно к этому процессу прежде всего. Поэтому здесь, конечно, двоякое ощущение. С одной стороны, они, конечно, профессиональные люди, и они доказали, что они профессиональные люди. Они все-таки вытащили это шоу, конечно, вытащил прежде всего Владимир Михайлович Кулистиков.
Да,
я
да,
думаю,
да.
Что только благодаря ему, как говорит один мой знакомый...
Его смотрели.
Стакан надо поставить. Количество смс, которые я получила в отношении того, что говорит Кулистиков, оно просто зашкаливало.
А я-то просто порадовалась, потому что все-таки бывший коллега, вот радийное мастерство, видимо, сказалось. Он чувствовал, все время разрывал рамки формата.
Как там была у нее фраза?
Пацанов на зоне. Вот Олег переживает за пацанов на зоне, да, да. А мы с Костей поддерживаем силовиков.
Да, это была гениальная фраза.
Это разрушало рамки договоренности, когда все друг друга называли только по имени-отчеству. Владимир Михайлович шел наперекор. Но, кстати говоря, возможно, его самое парадоксальное в том, что на канале-то НТВ эти итоги года смотрело минимальное количество зрителей, всего 7% в Москве, тогда как на двух главных каналах эта аудитория была более 20. Я думаю, что так Владимира Михайловича, ну, не немножко наказали коллеги вот такими рейтинговыми показателями. Но это мое просто личное ощущение, но как-то что там на самом деле было, я не знаю. Вот. Так что ощущение, опять же таки, вот новизны прорывов в лидерах наших с точки зрения их показа по телевидению я все-таки не наблюдала в этом году. Ну, а вот придуманный формат разве что действительно нас позабавил. И то, понимаете, Аня, он интересен нам, наблюдателям или людям, которые следят за этим процессом. Я думаю, что зрителям было абсолютно все равно, кто задает вопросы. Эрнст, Добродеев и Кулистиков.
Ну, безусловно.
Они не знают.
Как в свое время было совершенно все равно, что вопрос о болезни и операции Ельцина задавал никому неизвестный Михаил Лесин. Да. Главное, что сказал господин Ельцин. Про да. Лесина это тоже мы все ужаснулись тому, кто это вообще перед камерой или удивлялись. Но, тем не менее, это все равно любопытно. Это тоже какое-то знаковое событие для того, что происходит в устаканивании, выстраивании отношений между молодым лидером, новым лидером и вот телевидением, которое, как мне кажется, действительно в последние месяцы его внимание привлекает особенно. Это связано и с историей Video International, и со ставкой Лесина, и со многими другими вещами, которые указывают на то, что президенту телевидения более чем небезразлично. Мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода, а итоги года уже политические будем подводить с Владимиром Меловым и писателем Дмитрием Быковым у меня в программе «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Москве суд начал рассмотрение по существу дела милиционера Дениса Евсюкова, который в апреле открыл огонь в одном из столичных торговых центров. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения» в отношении бывшего сотрудника Новороссийского УВД Алексея Дымовского. Ранее Дымовского уволили из правоохранительных органов с формулировкой «за клевету», после того, как он разместил в интернете видеообращение, в котором рассказал о нарушениях закона и злоупотреблениях в местной милиции. Число школьников из Свердловской области, госпитализированных после посещения кремлевской елки, возросло до 31. Как передает «Интерфакс», во время остановки поезда в Казани госпитализировано еще 10 человек. Ранее сообщалось, что 21 школьник был снят с поезда «Москва-Екатеринбург». Власти Ирана признали, что в ходе столкновения оппозиционных демонстрантов с полицией в воскресенье были убиты не менее 15 человек. Об этом сообщилось сегодня государственное телевидение Ирана. подмосковном Ногинске милиционеры обнаружили подпольную мануфактуру, где работали несовершеннолетние граждане Киргизии. Сообщается, что в ходе рейда освобождены 15 детей. В Кисловодске имам местной мечети задержан по подозрению в причастности к убийству известного религиозного деятеля, ректора Исламского института Исмаила Бастанова. Как сообщил Интерфаксу, муфтий Карачаево-Черкесии имама задержали днем ранее в аэропорту Минеральных Вод. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что намерен разгромить мафию в стране к 2013 году. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем. Сегодня со мной в студии мои коллеги, телевизионные обозреватели. По телефону Арина Бордина, газета «Коммерсант», Александр Мельман, «Московский комсомолец», и Сергей Варшавчик, РИА Новости. Мы обсуждаем и подводим итоги телевизионного года, но еще не сезона. И, в общем, констатировали, что ничего нового не произошло, и все было, в общем, по-прежнему. И серьезных прорывов ни в форматах, ни в программах, ни каких-то таких в поисках жанров, в общем, не случилось. Хотя были традиционные какие-то вещи, которые мы уже несколько лет фиксируем, они связаны с тем, что практически нет общественно-политического вещания, развлечение пребывает в некотором поиске, но телезритель испытывает к телевидению абсолютно диванную такую инерцию, смотреть футбол, если есть игра, и Евровидение, если есть зрелище. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Бесплатно для жителей всех регионов России. Пишите и звоните. Вот буквально несколько сообщений с пейджера. Для меня никаких сенсаций не было. В общем, все это довольно привычно. Удивительно, что вот блогером стал господин Соловьев, пишет Николай. Но увидел его блог на «Эхо Москвы», видимо.
А куда же мы теперь деваться?
Да. Конечно. Меньше всего интересует телевидение. Ну, иногда смотрим, может быть, свою игру и что, где, когда. Канал «Звезда», кстати, нас очень устраивает, пишут наши слушатели. А вот Сергей нас упрекает. Вы вообще кто? Кинокритики, но мы точно не кинокритики, или статисты, обозреватели или лоббисты щедрых каналов. Не могли бы вы характеризовать наш телевизор тремя словами? Например, мрак, полный мрак, тайна, покрытая мраком.
Ну, это слова Элочки Людоедки, там еще есть блеск, жуть и так далее.
Мы можем сказать, что плесень и хрень. Собственно, телевизор про это тоже сказал. К счастью, держит прежнюю форму Кира Прошутинского, чего стоит последний эфир с Дмитрием Быковым, что правда, народ хочет знать, где вот как раз с молодыми людьми из прорыва они беседовали. Николай Васильевич пишет, сейчас по всей Москве развешаны плакаты «С новым утром, добрым годом». Это вот вы как понимаете, что со старым, что ли? Это, Марина, вы
это
подумайте.
Это реклама одной кофейной компании.
Хочу сказать, Андрей Заденцов пишет, что телевидение мало изменилось. В новостях Путин, Медведев, Единая Россия, новости в прежние. Радует только спортивный канал, стало больше прямых эфиров. Но вот теперь их
скоро
будет
радовать
чуть
не будет.
Меньше. Нет, да. Они там остаются, но будет
кстати,
чуть меньше.
Кстати, коллеги, я хотел бы сказать, что все-таки прорыв был в этом году, но
это
он был технологического характера. Я имею в виду вот Евровидение, съемки.
Но без,
без этого. Проблема контента, на самом деле. И меня с этой точки зрения очень поразили смотрибельность Мессинга, понимаете? Вот эта история человека, который встречался то с Гитлером, то со Сталиным, то там, с инопланетянами чуть ли не.
Антиисторичность вот этого
всего. И все это верится, это, как говорится, извините, хавается, понимаете? Я, честно говоря, у меня большие сомнения, что гражданин Мессинг действительно встречался с теми, о ком он написал в своей биографии.
Да, это же известно.
Тут еще докрутка, значит, и продюсеров, и режиссеров, но, понимаете, народ ждет чуда. Понимаете? Вот я с этой точки зрения, поэтому это очень смешно или грустно, что вот такие вещи, значит, они вот находят отклик у простых, так сказать, постсоветских зрителей.
Ну да, тогда нужно сказать вообще...
Хотите сказать, что телевидение все больше становится мистическим, утешительным, и надежда на то, что кому-нибудь нужно серьезное общественно-политическое вещание с прямым эфиром, надежда в том числе и продюсеров, которые они все более... осенью заявляли, могут не оправдаться.
Анна, более того, я вам скажу, что оно становится еще ностальгическим постоянно в разных программах, на разных каналах, и особенно это сейчас проявится... А в новогодних программах вот эта ностальгия по прежним годам, когда, значит, как хорошо мы жили там, 60-е, 70-е, 80-е.
Да, сюжет
вот
уже
всё...
не новый, это же и целая это такая... Нет,
но именно все-таки это примета именно этого сезона, когда на двух главных каналах практически соревнуются «Достояние республики» и «Лучшие годы нашей жизни». Это один большой формат. Ностальгия эксплуатируется, мне кажется, действительно. Слушайте, по полной программе.
Ее эксплуатируют со времен старых песен о главном.
Сейчас это делается очень акцентированно, и причем сейчас это делается безболезненно, потому что со времен старых песен о главном... дошел, когда до 96-го года, и все потом обвиняли Парфенова, что все это он задумал, а теперь у Зюганова, смотрите, какие рейтинги. Теперь в этом случае опасаться нечего, теперь это чисто коммерческая фишка, на этом можно делать хорошую рекламу.
Я-то думаю, что это не только коммерческая фишка. Дело в том, что к телевизору прильнули люди, которые все эти старые песни о главном в советском исполнении не помнят. Это поколение, которое эстетизирует эту ностальгию, не понимая...
Есть и такие люди, но их не большинство.
Ужас времен.
Ностальгию отливает звонкую монету. Их
давайте Арину послушаем, что она вот по этому поводу тоже думает.
Вы имеете в виду что?
По поводу
старых песен о главном?
Нет, не по поводу даже старых песен о главном, а вот о каких-то смыслах, которые нынешнее телевидение в этих телевизионных форматах рождало. И мистики, и ностальгии, и увлечение псевдоисторией. Это вот тоже, по-вашему, ощущение от нынешнего телевидения? Или еще какие-то есть смыслы, которые мы не заметили?
Ну, я, честно говоря, вообще в этом никаких смыслов вот со своей стороны лично не вкладываю. Если вы говорите про Мессинга, да нет, он снимался очень давно, его поставили просто в ноябре для того, чтобы канал подтянул свои рейтинги, которые у него не пошли в сентябре. Это просто элемент телевизионного программирования, то есть такая телевизионная кухня, это мое ощущение. Чтобы в него вкладывали какой-то особый смысл, нет, я просто знаю производителей, которые планировали съемки этого сериала, и они очень далеки от того, чтобы вкладывать какие-то смыслы, производя тот или иной сериал. Просто понятно, что как массовый продукт, это всегда зрителя привлекает. Вот такие сюжеты я имею в виду. А что касается вот этих развлекательных шоу, для меня, конечно, это тоже была загадка, особенно с точки зрения канала России, который, ну, просто фактически идентично сделал проект и поставил его практически в одно и то же время напротив Первого канала. Ну, это тоже меня, в общем, ничем не удивило. Это тоже достаточно стандартный ход, который эти два канала используют каждый год. Я вам больше того скажу, вот с Нового года на канале России, вы, наверное, уже видели эти анонсы, в новогодние праздники будет программа «Кто хочет стать Максимом Галкиным». Так она пойдет против программы «Угадайте какой, кто хочет стать миллионером» на Первом канале. Это такая просто, ну, производственная кухня, если говорить. Мы люди, которые, опять же, следим за этим, нам это понятно, о чем идет речь. Это конкуренция, та или иная, может быть, с извращенными какими-то формами. А что касается телевидения, видение этого года. Вот для меня, что было важным, чего мне не хватало решительно, я несколько раз пытаюсь об этом говорить, то, что нет политики, обсуждения дискуссионных форматов, вот каких-то политических событий, но мы, к сожалению, за последние 10 лет к этому уже стали привыкать, такова данная система координат, да, наших политиков. При Путине это стало уже ну, практически невозможно. При Медведеве тоже, вы, Аня, правильно сказали, он к телевидению проявляет интерес, но он его тоже, в общем, контролировать будет и контролирует его довольно
жестко. И он его тоже боится, это заметно.
Боится, да, это определенно, конечно. И вот этот формат с руководителями главных каналов, он, кстати, тоже это подчеркивает. Вот он захотел показать, что у меня будут интервью брать первые лица. И в этом тоже проявляется его специфика. Так вот, мне не хватило разговора просто о каких-то социальных вещах. Ведь у нас не говорят, ну, вообще ни о чем. Вот даже история с тем, что случилось в Перми, это трагедия, потрясшая всю страну. То же самое с Невским экспрессом. Я читала ваше, Аня, интервью с Юлией Лариной в «Огоньке». Оно мне очень понравилось, где вы обсуждали о том, что вообще происходит на телевидении. Там есть одна очень важная мысль, которую я целиком с вами разделяю. У нас фактически одно разговорное шоу в стране. Это Андрей Малахов, ток-шоу «Пусть говорят».
Нет, правда.
И можно как угодно относиться, но только там, вот в чистом жанре, ток-шоу в чистом жанре, обсуждаются проблемы. Этих курящих, говорящих котов, привидений летающих, до пожара в Перми. Я просто смотрю по показателям рейтингов, эти программы собирают огромное количество зрителей. Причем, видимо, зрителям абсолютно все равно, что там обсуждают. Поминают ли Вячеслава Тихонова, царство ему небесное, или говорят о трагедии в Перми. Одинаковое количество людей смотрят каждый вечер Андрея Малахова. И там это обсуждают. Ужасно, иногда аномально, цинично, безобразно, но там об этом говорят. Вот есть ток-шоу Киры Прошпильской «Спасибо, есть». Народ хочет знать. Там тоже есть попытки разговора. Есть попытки разговора у Ольги Бакушинской, пусть на социально-бытовые темы. Вот этих разговоров у нас практически нет вообще. Люди просто между собой обсуждать какие-то социальные вещи невозможно. Вот чего на телевидении не хватало в этом году.
Да, я абсолютно согласна, Арина. Я все время вспоминаю сейчас фразу, ее тоже пытаюсь всем, вот где можно говорить, не знаю, где вычитала, но очень она внятная. Вот выбрать диалог, значит избегнуть сразу двух крайностей – монолога и войны. Вот когда телевидение, наконец, освоит эту нехитрую истину, наверное, все-таки даже не надо политическую форчику открывать, надо просто разговаривать. У нас разговаривать перестали, не умеют, и темы всяческих боятся, кроме вот разве что плесени, мяса, котов курящих и прочей ерунды.
И прямого эфира, естественно, боятся.
Ну, понятно,
нет,
да.
Ну,
да.
Не только боятся, потому что как раз работают совсем не глупые люди на телевидении. Они нам, кстати, показали, что они могут довести до ума, как им нужно, совершенно разные темы, в том числе, может быть, для кого-то неудобные, но так их подать, чтобы это было удобоваримо для основной массы потребителей, то есть телезрителей. И здесь просто вопрос качестве телезрительской аудитории. Мне кажется, ну, это просто такой тренд, который со временем он будет все увеличиваться. Вот эта упрощенность этой аудитории, уход молодых людей от телевидения в принципе, несмотря на то, что некоторые молодежные форматы все еще так иначе востребованы.
Я не уверена, что она уйдет.
Вот эта упрощенность, она видна, и телепродюсеры, они понимают, на кого они работают и для кого. В результате как раз вот это все, вот культурная резервация, включая канал «Культура», может быть, будет несколько обновленный под руководством Шумакова и «Петербург. Пятый канал», это именно резервация. Пожалуйста, вот вам туда. Все остальное это для такого потребителя старше 50, со средним, в лучшем случае, образованием и не более того.
Сейчас...
И он получает то, что хочет получать и политически, и развлекательно. Да, пожалуйста.
Ты сейчас, собственно, говоришь о кризисе общих, больших каналов. На самом деле все идет к тому, что нишевые появляются каналы. И канал «Культура», когда будет цифровизация, формально, во всяком случае,
кстати,
он должен будет приниматься...
Кстати, в этом году подписана концепция уже официально, то есть процесс пошел реально.
Технически он должен будет приниматься, там, 100% там, покрытие по всей стране. Ну,
и что
в идеале,
что ты
да?
Я тоже хочу... будет. Все эти нишевые будут. Лишь во втором мультиплексе не хочу вас огорчать.
Я хочу вам сказать вот что. Что проблема-то в контенте. И, конечно, люди всегда тянутся к каким-то жареным, каким-то острым, каким-то темам так называемым. Да?
Но... Это аудитория, воспитанная нынешним телевидением. И она такая, многом, какая есть. Вам... Телевидение очень для этого постаралось. И общество, если оно вообще еще осталось, оно именно проецирует себя на это
Александр,
телевидение. Это очень хорошо видно на встречах Путина с этим народом, телевизионным народом.
Когда мы говорим про телевидение, мы говорим про 2-3 канала. понимаешь?
Ну да, на сегодняшний день это так.
Да, это, на мой взгляд, не совсем правильно. Телевидение должно и будет все-таки более многообразным.
Мы говорим все-таки о сегодняшнем
дне. Тоже Discovery, тот же вот сейчас там «Звезда» появляется, «Пятый канал»
и
себя
давайте,
проявляет,
да,
понимаете?
И давайте все-таки тоже зафиксируем. Это новость этого года. Через 15 лет после ТЭФИ в этом году впервые вручалась премия «Золотой луч» в области кабельного
вот
и спутникового телевидения.
Да. Это как раз говорит
и
о тенденции.
И это тоже некая веха.
И получил канал «Ностальгии».
Децентрализация телевидения,
в том числе
я имел в виду.
Давайте Владимир Иванович из Москвы послушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Да. Поздравляю вас с наступающим Новым годом.
И вас.
Спасибо.
Ну, если подвести итог вот этого года, я, вы знаете, может, скажу так как-то образно это все, но мне напоминает телевидение это одеяло в публичном доме, которое пытается накрыть старую развратную деву власти, вы понимаете? Оно кардинально ничего не изменило. Просто некий шарм она придает, дабы заманить некого клиента к этой девице. А на нее никто не хочет обращать внимания. Вот это мой вердикт этого года телевидения, к сожалению.
А, Владимир Иванович, а вы-то сами чего смотрите? Что-нибудь смотрите?
Вы знаете что? Я смотрю «Спорт Discovery», очень интересный канал. И, как всегда, включаю... Я запамятовал сейчас товарища, который ведет на московском канале. Очень интересно, вечером мужчина ведет. Ты запамятовал
Волосов,
его зовут?
Илья, наверное.
Да. Вот актуально. Просто человек в своем, как говорится, месте, на своем месте. Самое главное, без вот этих... Вы извините меня за тавтологию... Путинского пафоса вот этого, понимаете? Он в простой форме, как журналист, я бы даже сказал, какое хорошее слово, журналюга. Он располагает к себе и располагает к собеседнику. И мне, включая телевизор, я там нахожусь третьим человеком. Мне кажется, я участвую
спасибо,
в этой передаче.
Спасибо, Владимир Иванович. Вот вы сказали главные слова. Почему? Когда зритель третьим человеком себя чувствует. Неважно,
а в России
с кем.
Очень важно на троих собираться.
Нет, да вообще, что с ним разговаривают, что он не безразличен.
Хорошо, это Владимир Иванович. С другой стороны, он обвиняет власть, что вот власть под себя подминает телевидение. Абсолютно народ такой же, как власть. И здесь народ и партия абсолютно едины. Здесь власть такая же, какой хочет ее видеть народ с помощью телевидения. Телевидение является таким модератором-посредником. То есть здесь такое триединство, я, например, вижу. Я не вижу никакого там оттока оппозиционного настроения зрителей. Все очень правильно спозиционировано. Народ хочет видеть такую власть, хочет видеть такого Путина. Путин отвечает этим чаяниям. Сливание в экстазе, на мой взгляд, происходит на сегодняшний день. Другое дело, что как долго будет это все продолжаться?
Давайте все-таки, завершая, вот я бы хотела, чтобы мы об индустриальной теме чуть-чуть поговорили в контексте возможного меняющегося содержания. Арин, вы следили и во многом были тем человеком, который объяснял, что внутри индустрии происходят такие, в общем, тектонические процессы, начиная с ваших материалов о переменах в национальной медиагруппе, которым владеет господин Ковальчук, называемый другом премьер-министра. Затем последовала отставка всесильного некогда министра печати и человека, очень много сделавшего и дурного, и хорошего для индустрии, Михаила Лесина. И, наконец, история с Video International, с законом, ограничивающим через год его возможности продажи рекламы. Как вы прогнозируете, почему это так все сконцентрировалось в эти несколько месяцев, и как это повлияет на телевидение следующего года?
Давайте начнем с конца, мне кажется. Да? Мне стоит сказать, что для зрителей, я думаю, это будет менее заметно.
Безусловно, но это и наверняка повлияет.
Нет, разумеется, это повлияет, потому что за качество, кстати говоря, телевизионных программ и наполнение эфиров тоже, в общем, развернется такая серьезная борьба, потому что будет борьба за рекламодателя, а рекламодателя надо заманивать хорошим программами, фильмами и сериалами. Ну, во-первых, конечно, очень для индустрии будет этот сложный год. Я думаю, что еще никто из них, из руководителей
до конца не понимает.
Каналов и участников рынка не понимает, как они будут существовать в новой системе координат. Президент пока не подписал указ о том, что монополия, ну, будем говорить коротко, чтобы не... монополия в виде International уже окончена и разрушена, еще окончательно указ не подписан, но предполагаю, что это может быть уже до Нового года сделано. И тогда, конечно, в ближайший год нас нас ждет глобальный передел рекламного и телевизионного рынка, это, наверное, впервые вот за последние там 10-15 лет.
Даже 15 почти, я бы сказала. Да.
Что касается отставки Михаила Лисина и передел сферы влияния национальной медиагруппы на РЕН-ТВ канал, вы уже об этом сказали. Я думаю, что отчасти эта вещь, естественно, взаимосвязана, потому что, как говорят неофициальные наши источники и собеседники, Михаил Лисин занимался интересами национальной медиагруппы. Это, скорее всего, был повод, конечно, для его отставки. И это говорит о том, что президент Медведев всерьез действительно занимается телевидением, он всерьез его будет контролировать, он всерьез делает на это ставку. А главное, я думаю, это тоже не секрет для многих, есть ощущение, что он просто определился с 2012 годом, и, видимо, исходя из этих его президентских интересов, амбиций, будет осуществляться контроль над телевизионной площадкой в целом. И вот первые шаги, это отставка Лесина и рекламного рынка, это уже говорит о том, что звонки весьма тревожные, потому что, не будем скрывать, инициатива, конечно, исходила исключительно от президента в отношении монополии в виде International. Уж как это будет потом, во что это в итоге выльется, трудно сказать, но то, что ситуация будет серьезная, да. Еще бы хотела обратить внимание, вот тоже индустриальный этот момент, вы уже говорили по поводу «России-2», я думаю, что все-таки компания ВГТРК, она отошла немножко и мягко отошла от первоначально заявленных планов. И в связи с тем, что реакция президента, на мой взгляд, была не очень лестная для ВГТРК в отношении закрытия спорта и появления нового канала, и в связи с ситуацией на рекламном рынке. Поэтому вот этого канала, так амбициозно заявленного для молодежной аудитории, стоит еще подождать этих планов. Я думаю, что в новом году нам будет зачем наблюдать.
Да, и я так понимаю, что если даже логотип спорта пропадет, и будет нечто там такое странное, «Россия-2», для меня это тоже странно, хотя, в общем, BBC-1, BBC-2, я уж не говорю о каналах китайских, CCTV их 16. То есть можно, конечно, и так.
УНА-1, УНА-2, УНА-3.
Да,
таких много каналов, но я думаю, что содержатель там действительно ничего не изменится. Если вы посмотрите сетку Нового года, там сплошные спортивные трансляции, и вот только что появляется новое название «Вести.ру». И это, кстати, тоже тенденция Нового года. Все-таки новости иные, чем раньше, появляются даже на федеральных каналах.
Да, там будут две новые барышни и известный нам европейский корреспондент Слав Духин, да, который возвращается в эфир «России-2». Да,
Арин, я не очень с тобой согласен по поводу того, что Медведев уже определился с 2012 годом. Мне кажется, это все будет им согласовано.
Нет, с точки зрения телевидения, он явно определился, что ему...
А что он определил? Что?
Определился, да. Что нужно, чтобы Владимир Владимирович там было ровно в меру. Вот ему там тесновато.
Вы так считаете?
Да, я так считаю.
Нет, я думаю, что это все довольно консенсусное будет определение.
Нет, конечно, они вдвоем решили, безусловно.
Как уже мы знаем просто по недавней истории, что только в случае, если Медведев почувствует угрозу своей власти и тому, что он ее теряет, только тогда он воспользуется телевидением по полной программе, так как это в свое время сделал Горбачев. Но я опять же говорю, что так как он человек системы, система однозначно относится к телевидению, и пока там разногласий я не вижу.
Нет, там разногласий нет, и я думаю, что вполне они договорились, да. И договорятся. А просто
стилистически
мы должны понимать, стилистически они выглядят на экране по-разному.
Безусловно.
И пока ничего не меняется в пользу одного.
А не должно меняться, потому что
некоторые... Не-не-не, именно стилистически.
Стилистически.
Старший набирал за это время, а младший, несмотря на такое количество времени в эфире, не набирает.
Я просто так скажу, что будучи еще вице-премьером, Дмитрий Медведев курировал телевидение и цифровизацию, поэтому эта сфера знакома.
Конечно.
Естественно, что он ее будет продолжать курировать, но не надо забывать еще одну деталь, которая отличает от Путина. Он делает большую ставку на интернет, он блогер, продвинутый, ему это интересно, он в этом, как что называется, купается, да, и
но
поэтому...
Но большую аудиторию так не возьмёшь,
встреча...
значит, поэтому он переходит в телевидение, это безусловно,
нет,
конечно.
Нет, он делает и тут, и там.
Да.
Он встречается и с блогерами, как бы, охватывает, и с телевидением.
Это слишком маргинально пока что выглядит в России.
Но все-таки отличия есть.
Есть, конечно.
Отличия есть. Он просто моложе. Он немножко по-другому мыслит.
Так если Аня сказала, что наоборот, говоря. Она не видит разницы стилистически коренной между Путиным и Медведевым, я, например, ее абсолютно вижу. Но, опять же, это разные люди с разным воспитанием, с разным подходом. На словах, безусловно,
я,
на словах.
Я вот так скажу. Вот слушая его вот, общение с тремя руководителями да. каналов, я поймался на мысли, что он верит то, что говорит.
Да,
это говорит...
я с тобой согласен.
Нет,
искренне.
Это,
да,
мне человек... тоже кажется,
что
истинно.
Вот это, вот это да. на самом деле,
другое дело, что дальше вступает в дело вот эта самая система, и поэтому вот эти слова, они очень хорошо проходят этот самый фильтр, и от этих слов часто вообще ничего не остается. Но то, что у него вот это такое воспитание, и так он верит в том, что свобода лучше, чем и свобода, и все вот эти постулаты, о которых он так прекрасно заявляет, он на самом деле, мне кажется, искренне.
А ты не веришь, что свобода лучше, чем и свобода? Иначе вы на свободе бы сейчас
выйдете. Мы говорим про Медведева. Давайте да, послушаем Кирилла из «Электростали», наверное, последний звоночек сегодня, да.
Добрый день, гости. Добрый день, Анна.
Да.
Очень добрый всего день. Много хотел сказать. Во-первых, я посмотрел новогоднюю программу, ведь заявлялось, что как бы с первого числа будет новый канал, но я теперь понимаю, что этого не будет с первого числа. Там, как бы, я не знаю, там, может быть, и сетка была, ну, составлена неправильно. Вот. А по поводу Малахова хотел бы сказать. Вот вы говорите, что это, ну, как бы нормально. Там такие, конечно, соглашусь с вами, что они обсуждаются, эти темы социальные, но бывает так, что передача как бы и не выходит в эфир. Вот, например, вот если вы, вот телекритики, вот, ну, кто смотрел, заметил, что там в среду была заявлена на четверг одна передача, повторили совершенно другую. Вот как вы вот это прокомментируете?
Ну, сейчас мы уже, конечно, комментировать
мне
в этом
кажется,
смысле
бывает. Мне кажется, какие-то технические вещи, там не связаны никак с идеологией.
Да. Просто Сергей вот комментирует, что этот год обогатил телевизионный язык. Чего стоит расплавленный гранит или закошмаренный бизнес? Ну, не расплавленный гранит, а отлитый,
отлитый в граните.
Да, это недавно президент так вот решил. Да.
Ну что, у нас осталось пару минут. Ваш прогноз на будущий телевизионный год?
Ну, мне кажется, вот было заявлено в конце прошлого телевизионного сезона о том, что нужно говорить с народом посредством телевидения на новом языке. Новый язык не обнаружен, только там в виде юмора идут какие-то вот в этом случае какие-то, может быть, открытия, но они часто не получаются. Другое дело, что опасно говорить на новом языке, потому что, опять же, аудитория достаточно консервативная, достаточно постоянная, и поэтому она-то не хочет этого нового языка, как мне кажется, и поэтому ждет, чтобы с ней говорили вот так, как сейчас, вот так патриархально.
30
и вот
секунд, Сергей,
без всякого обновления.
Марина, чтобы все-таки дать
возможность. Я думаю, что до 2012 года нас ждет все больше развлекательная спортивность. И вот...
И в мультиличности исключительно хороший Познер с пьяных
да,
и танцующая Ющенко
с Тимошенко. События будут происходить ближе к 2012 году.
Никаких наших президентов. Арина.
Ну, я хочу сказать, что я все-таки убеждена, что с проблемой 2012 года и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев уже для себя определились, и разногласия между ними, разумеется, есть, это будет заметно и в следующем году, и я по-прежнему примерно говорю одну и ту же мысль. Альтернативы интернету, как любит говорить наш президент, широкополосному интернету, пока нет, телевидение остается все-таки главным, и источником информации, как это ни странно, и источником развлечений. И вот этими параллельными жизнями мы так и будем существовать. Часть страны будет смотреть, наверное, в интернете, но это, к сожалению, маленький процент людей.
А остальная часть
страны будет смотреть все-таки то, что происходит по телевизору.
Я благодарю вас всех. Александр Мельман, Арина Бородина, Сергей Варшавчик. Всего вам доброго в новом году. Укрощайте тигра и телевидение, которое, может быть, все-таки не будет таким скучным. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Антинаркотическая политика в России. Новая концепция, старые подходы.
Комментарии экспертов.
Новогодний презент из Чечни. Что именно подарил Рамзан Кадыров Украине и Грузии?
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов. Почему Америка никогда не простит Тайгера Вудса?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт.